Радонеж. Радонеж.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Подходит к концу радиоцикл «Доктор исторических наук» Дмитрия Михайловича Володихина, знаменитые полководцы России. И вот сегодня в 26-й передаче мы с вами подробнее узнаем о жизни и деятельности двух великих полководцев Алексея Петровича Ермолова и Ивана Федоровича Паскевича. Затем, примерно через полчаса, мы пригласим вас послушать рассказ Олега Сенина из его книги «Благодать и светлое крыло. Мои молитвы». Ну а в завершении часа прозвучит передача из архивов радиостанции «Радонеж». Незабвенный Михаил Михайлович Дунаев, доктор филологических наук, доктор богословия, профессор Московской духовной академии, в свое время одним из первых начал писать и даже защитил диссертацию о писателе-эмигранте Иване Сергеевиче Шмелеве. И вот сегодня в продолжении этого радиоцикла мы с вами услышим беседу Михаила Михайловича Дунаева о романе Ивана Сергеевича Шмелева «Няня из Москвы».
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В фокусе нашего внимания сегодня целых два полководца. Это Алексей Петрович Ермолов и Иван Федорович Паскевич. И надо сказать, что соединение этих двух личностей в одной передаче не случайно. Их долгое время сравнивали, и в общественном мнении Ермолов обыкновенно стоял выше Паскевича. А уж в советское время Ермолов – звезда, Ермолов – лев, Ермолов – оппозиционно настроенный и, следовательно, полуопальный гений военный. А Паскевич так, служака, которому повезло иногда выигрывать сражения, верный пес Николая I, человек, о котором говорили вскользь и немного. Правда же, историческая правда, состоит в том, что военным гением был как раз Паскевич. Притом тем единственным военным гением, который мог бы по количеству выигранных сражений и оригинальных тактических ходов соревноваться в истории всей Российской империи с Суворовым. Единственный, повторяю, достойный его соперник. Никакой не Ермолов. Что же касается Ермолова, то не так легко найти в его военной карьере сражение, которое выигрывал он сам, как командир полевого соединения. Но надо сказать, что достойны доброй памяти оба. Нрав у них был разный, способ ведения войны разные. Оба, единственное, любили, искренне любили артиллерию, и оба были чрезвычайно отважны. Но Паскевич, это совершенно очевидно, был более гибок, более маневрен, более отважен в наступлении, чем Ермолов. Давайте посмотрим на то, как складывались их судьбы в разное время. И надо сказать, что до грозы 1812 года и зарубежного похода русской армии их судьбы во многом схожи. Алексей Петрович Ермолов родился в 1777 году в небогатой дворянской семье, знатной, старинной, но небогатой. Он начал со службы под знаменами Суворова в Польше в 1794 году, подавляя очередной польский бунт, участвовал в русско-турецкой войне, в целом ряде наполеоновских войн, зарекомендовал себя как блестящий офицер, как человек, который специализируется на командовании артиллерии, применяет ее храбро, применяет ее удачно, применяет ее искусно. Надо сказать, что когда подошла гроза 1812 года, Ермолов уже в генеральских чинах показал себя не только как отличный артиллерийский начальник, но и как человек невероятной храбрости. Очевидно, для каждого из вас, дорогие радиослушатели, многое говорит словосочетание «батарея Раевского». На поле Бородинском была курганная высота, где были установлены российские батареи, были сооружены укрепления. Она и стала в будущем батареей Раевского, потому что защищал ее пехотный корпус Раевского. И надо сказать, что это центр позиции армии Михаила Ларионовича Кутузова, на которой постоянно совершались массированные атаки наполеоновской пехоты и кавалерии, которая постоянно была под обстрелом. Вот после того, как был отбит первый приступ на батарею Раевского, французы, масштабно атакуя второй раз, заняли ее, и генералы Ермолов и Кутайсов бросились отбивать ее, возглавив штыковую атаку пехотинцев. И оробевшая была русская пехота ловким ударом вышибла французов с батареи Раевского и утвердилась вновь там, что, в общем, надолго сохранило батарею Раевского в русских руках. И, конечно, эта отвага Ермолову зачлась, его помнили, его славили. Кутайсов, который в этот момент был рядом с ним, погиб. Ермолов впоследствии участвовал и в зарубежном походе русской армии. Он отличился в ключевой битве при Кульме 1813 года. Собственно, он участвовал во многих битвах. При Баутцене участвовал. Он брал Париж. И надо сказать, что вот боевые действия именно тех воинов, кто подчинялся Ермолову, сыграли ключевую роль в истории взятия Парижа. Но вот Кульм – это важнее всего. Дело в том, что после смерти Михаила Ларионовича Кутузова в 1813 году дела очередной антинаполеоновской коалиции пошли скверно, сражения складывались неудачно, не к славе русского оружия и не к славе оружия союзников России по этой антинаполеоновской коалиции. Решающий перелом внесла именно битва при Кульме, в ходе которой русские силы выдержали страшный натиск превосходящих сил французов из состава корпуса Ван Дамма. Командир русских на первом этапе Остерман Толстой был ранен, фактически выбыл из боя, и тяжесть сражения в критический момент вынес Ермолов. Там было несколько творцов победы в этом сражении, Ермолов, наверное, главный. Не то чтобы он выиграл все, он выиграл, скажем так, решающий элемент сражения. И за это ему великая слава, и если бы он участвовал в одном сражении за всю свою жизнь, и это был бы Кульм, и то стоило бы его вспоминать добрым словом, стоило бы класть цветы на его могилу с огромной благодарностью. Но помимо этого, Ермолов славен иными вещами. Между 1816 и 1827 годами он был, скажем так, главноначальствующим лицом на Кавказе и главнокомандующим отдельным кавказским корпусом. Он вел Кавказскую войну, лично участвовал в боевых действиях, и здесь как раз у него есть сражения, которые выиграны лично им. Они, конечно, не имеют такого масштаба, как Бородино или Кульм, но это, в общем, серьезные военные успехи. На Кавказе Ермолов устанавливал и утверждал российскую власть крайне жесткими методами. И никогда не щадил людей, которые пытались поднимать оружие против российского флага. Кто-то говорит, хорошо, что он внушил своим именем страх тем, кто готов был сопротивляться. Другие говорят, что переборщил со своей жестокостью. В этом отношении историки спорят, и я не готов сейчас нашу передачу посвящать оценке его деятельности на Кавказе. Важно другое. Когда начинается русско-персидская война, Ермолов не готов к отражению персидских войск. 1826 год. Ермолов, в общем, считает, что значительную часть территории надо оставить без обороны, войска отвести на более выгодные позиции, там уже действовать наверняка, сосредоточить свои силы достаточно далеко от существующей границы, и он, в общем, не планирует какого бы то ни было масштабного наступления. Его младшие командиры действуют против персов, действуют отважно. Надо отметить, например, генерала Мадатова, настоящий был храбрец. Но сам Ермолов не склонен к стратегически наступательным действиям. И на Кавказ отправляют другого полководца, Ивана Федоровича Паскевича. Ну, два медведя в одной берлоге ужиться не могут. Это две очень крупные фигуры. Двоевластие скверно влияет на общее положение вещей. И в конечном итоге Николай I оставляет Паскевича, которому доверяет в большей степени. Паскевич берет власть над войсками в свои руки в 1827 году и вносит решающий перелом в эту кампанию, заканчивает ее просто блистательно. Но что ж получается? Получается, что вот этот старый лев, что этот великий полководец Алексей Петрович Ермолов в решающий момент русско-персидской войны сплоховал. Не очень это хорошая картина для него, не очень хорошая, повторяю. Вот так. И впоследствии он не занимал сколько-нибудь крупных должностей, связанных с командованием большими войсками. Ну, был какое-то время членом Госсовета и тихо, мирно скончался в глубокой старости в 1861 году. Надо сказать, что вот с момента, когда он оставил пост главнокомандующего отдельным Кавказским корпусом, не то, что у него не было никаких военных достижений, Николай I просто не доверял ему полевых соединений. И даже шанса отличиться не было. Но все же, запомним. Запомним Бородино, запомним Кульм, запомним взятие Парижа, запомним несколько военных удач в ходе Кавказской войны. Это все стоит запомнить, скажем так, в зачет славы Алексея Петровича. Он дослужился до полного генерала, или иначе, до генерала от артиллерии, награжден многими боевыми орденами, и, конечно, имя его вписано навсегда в анналы славы русского оружия. Но теперь давайте поближе к Ивану Федоровичу Паскевичу, или, вернее, Паскевичу Эриванскому. Родился в 1782 году, и происходит из дворянской малороссийской семьи, выросшей из богатой казачьей старшины. То есть, иными словами, для коренного русского дворянства, конечно, Паскевич был незнатный человек. Относительно недавно его предки получили твердо и навсегда потомственное дворянство. И его богатство бывших казаков, конечно, не шли в сравнение с богатствами придворной аристократии. Вместе с тем он, в общем, что называется, твердо стоял на ногах. Паскевич был в разное время награжден титулами графа, светлейшего князя Варшавского, дослужился до чина генерала-фельдмаршала и был до такой степени в доверии у Николая I, что тот продержал его наместником царства польского с 1832 по 1856 год. А что такое наместник царства польского? Это наместник царя. То есть в Испанской империи его бы называли вице-королем. Он фактически сменил там великого князя Константина Павловича на этом посту. Своего рода генерал-вице-царь. Вот как высоко летал Паскевич. Он в конце жизни выкупил у потомков великого русского полководца Румянцева Гомельский дворец, который принадлежал роду, и очень хорошо в нем устроился, показывая не только то, что он чрезвычайно состоятелен, показывая еще то, что он истинный наследник великой славы Орлов Екатерининского царствования. Ну, скажем так, в уверенности в себе этому человеку не откажешь, но ведь он все это заслужил честно. Итак, собственно, служба его начинается с 1800 года, и за 11 лет он проходит чины до генерал-майорского. В 1711 год он участвует в турецкой войне, получает там генеральский чин. И вот ведь какая параллель в судьбе Ермолова и Паскевича. Во время Бородинского сражения оба находятся на одном участке обороны русских войск. Корпус Раевского, который оборонял Курганную высоту, она же батарея Раевского, стояла из двух пехотных дивизий. Капцевича и Паскевича. Паскевич с 26-й пехотной дивизией держался в этой почти безнадежной ситуации под массированным огнем французской артиллерии невероятно долго. Дивизия почти вся полегла. Страшные были, чудовищные потери. Как сам Паскевич остался жив, я не знаю, это чудо. Может быть, Бог его берег для будущих времен. Может, Бог хотел, чтобы этот генерал впоследствии украсил победами русскую военную историю и оказал услуги русской православной державе в будущем. Но так или иначе, он остался жив. И впоследствии он довольно много воевал. Звездный час для него наступил именно в тот момент, когда сплоховал Алексей Петрович Ермолов. Русско-персидская война 1826-28 годов. Здесь талант Ивана Федоровича раскрылся в полной мере. До сего момента он был дивизионный корпусный командир, умный, отважный и невероятно энергичный. Вот это черта его характера, атакующий стиль и очень большая энергия. Он ни в какой момент не позволял расслабляться ни себе, ни войскам. Дибич любил сделать так. Выиграл сражение, преследование организует, ну, достаточно ограниченно. Дает войскам отдохнуть, поскольку считает, что если, очертя голову, ринется вперед, то уставшие войска могут попасть в ловушку. Паскевич действует иначе, по-суворовски, по-румянцевски. Не зря же он унаследовал и дворец Румянцева. Его стиль другой. Атаковать, бить, преследовать, врываться на плечах неприятеля, заставлять сдавать крепости. Если впереди войска неприятеля, а твоя армия измотана, напади на врага до того, как тот поймет, что ты решился на такую дерзость. Разгроми его и следуй дальше. Вот это совершенно дерзкая, энергичная, волевая манера постоянного наступления, это то, что великолепно отличало Паскевича на небосклоне русских полководцев первой половины XIX века. Этот небосклон был полон блистательными фигурами, а Паскевич на нем горел, знаете ли, поярче Кутузова. Ну что ж, давайте посмотрим на его действия. Паскевич, в общем, не разделяет неуверенность Ермолова в том, что сил хватит для масштабного наступления, и он развивает это наступление, берет Нахичевань. Берет Эревань, это очень важный момент. Армяне любят Паскевича и до сих пор любят, потому что он сбросил с их плеч иноземное и иноверное иго. до него мало кто решался всерьез задуматься о том, что Ревань, нынешний Ереван, может быть освобожден, может быть присоединен к Российской империи. Атаки в этом направлении, в общем, не приводили к успеху, а тут Паскевич ударил и взял город под рукоплескание его армянского населения. Потому-то ему и дали почетное добавление к фамилии Паскевич Реванский. Он берет Таврис, Ардебиль, и, в общем, войска персов терпят тяжелое поражение в столкновениях с ним. После таких удач удается заключить чрезвычайно выгодный для России туркменчайский мир. Территориальные приращения довольно значительные. В основном они приходятся на современный Дагестан и Азербайджан. Множество полусамостоятельных персидских княжеств оказались частью Российской империи и, разумеется, обширной армянской территории. Сейчас же начинается русско-турецкая война. И турецкая мощь на Закавказском фронте чрезвычайно велика. Паскевич уступает туркам в силах очень значительно. Тем не менее, и здесь он предпринимает усилия к тому, чтобы наступать. В его заслуги на фронтах этой войны входит взятие целого ряда крупных крепостей. Это Карс. Русские войска брали его неоднократно. Каждый раз это был твердый орешек, каждый раз он дорого стоил, и каждый раз его занятие лишало турок стратегически важной позиции в Закавказье. Помимо этого, была взята крепость Ахалкалаки, был взят город Поти, ныне он принадлежность Грузии. И, кроме того, турецкая армия была неоднократно разбита, причем особенно важным было сражение у Ахалцихи. Дело в том, что в этом сражении Паскевичу удалось обратить в бегство, фактически разгромить превосходящие силы турок, которые сами по себе могли составить армию вторжения на территорию России. Паскевич на вражеской территории разбил турок, обратил в бегство и фактически расчистил себе путь вперед. В Константинополе, ну, то бишь в Истамбуле, не представляли себе, что это возможно. То есть начало русско-турецкой войны, оно, в общем, мыслилось для турок как десанты на Кавказское побережье Российской империи, как мятеж, поднятый среди кавказских народов против России, и как наступление, в ходе которого территории, потерянные ранее, будут возвращены. Армия, которая терпит одно поражение за другим, и чрезвычайно крупный контингент турецких сил, который собран был у Ахалцихи и был разгромлен, это все такие сюрпризы для турецкого правительства, которые Паскевич преподнес, можно сказать, к изумлению и Турции, и ее западноевропейских друзей, аккуратно подталкивающих ее к войне с Россией и поддерживающих ее во мнении, что, ну да, есть некоторые сложности, но войну надо продолжать, а Россия не выдержит. Россия не то что выдержала, Россия двигалась дальше и дальше, и турки, и русские в невероятном удивлении смотрели на то, какие возможности русской армии открывал Паскевич. Ведь он на Ахалцихе-то не остановился. Он берет Ардаган, он берет Баязет. И, наконец, вот это уже, можно сказать, финишный аккорд боевых действий. Чрезвычайно мощная крепость Эрзерум. Посмотрите, пожалуйста, на карте, как далеко на территории турецких владений. Это уже не Кавказ и не Закавказье. Так вот, Эрзерум, оказывается, завоеван Паскевичем. И вот в дальнейшем наступление Паскевича грозит Турции тем, что российские войска окажутся на ее коренной территории не на Кавказе, не в Закавказе, а, собственно, среди областей, которые населены черезполосно турками, греками и армянами, и дальнейшее наступление подвергает опасности те территории турецкой державы, на которых христианские народы могут Россию активно поддержать. Естественно, турки стараются избавить себя от этой опасности. Они заключают мирный договор Адрианопольский, достаточно выгодный. Часть крепостей и земель, занятых воинскими контингентами Паскевича, Турции отдают. Отдают, например, Карс, ряд других крепостей, но другие города и крепости остаются в составе Российской империи. То есть значительная часть того, что положил под ноги императору Николаю I Паскевич, впоследствии составляет часть территории России на Кавказе и в Закавказье. Ну что ж, кабы на этом закончились заслуги Ивана Федоровича. Знаете, я уже устал считать его победы, взятые им города и разгромленные им войска неприятеля, но, в общем, это еще далеко не все. Помните, предыдущую передачу мы закончили тем, что Иван Иванович Дибич скончался от болезни во время русско-польской кампании, имея превосходство над поляками, но все еще не имея возможности завершить войну решительным ударом. И на смену скончавшемуся Дибичу Николай I отправляет полководца, который, с его точки зрения, лучший из всех, кто способен успешно выполнить задачу, завершить войну. Паскевич достаточно быстро концентрирует силы для удара. Дибич любил действовать неспешно, он любил маневрировать, он любил обыгрывать врага до начала сражения. Паскевич – это совершенно другая манера. Нужно ударить, нужно нажать, разлетится враг, если ему не давать пощады и не давать спуску. И стремительное наступление Ивана Федоровича Паскевича заканчивается тем, что в 1831 году он берет Варшаву, ставит точку, отправляет Николаю I письмо: «Варшава у ног вашего величества». И, в общем, блистательный успех. Вот именно после этого он становится наместником царства польского. Заметьте, несколько лет после Ермолова он еще был главноначальствующим лицом войск отдельного Кавказского корпуса. Это требовало не только военных навыков, но и административных талантов. Здесь Паскевич по преимуществу занимается, конечно, делами не военными, а политическими. И, в общем, поскольку он пробыл на этой должности почти четверть столетия, совершенно очевидно, что действия его одобряли из Санкт-Петербурга. То есть он был и в этой ипостаси хорош. Ну вот, наконец, 1748-1749 годы, венгерская кампания на территории Австрийской империи вспыхивает страшный мятеж венгерских сепаратистов, и к нему присоединяются польские генералы, которые потерпели поражение на полях битв русско-польской войны, не мечтают о том, что ну вот Венгрия победит, Венгрия станет самостоятельным государством, они смогут направить оружие против России, а австрийский император молит Николая I о поддержке военной, потому что сам он не в состоянии разгромить отважных и многочисленных венгров. В конце концов, венгры – это лучшие воины его империи. Этот народ отличался на протяжении долгого времени как великолепные, агрессивные, искусные, отважные воители. И тут эти лучшие воители кромсают войска Австрийской империи, и австрийцы не в состоянии в одиночку с ними справиться. А что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что Николай I осуществляет роль не жандарма Европы, как было принято говорить в советское время. Он выполняет роль миротворца, который вводит ограниченный контингент воинской силы для того, чтобы помочь своему союзнику, помочь с выжиганием страшной язвы сепаратистского мятежа. И возглавляет войска вновь Паскевич. Он не так уж много вводит российские войска в боевые столкновения с венграми, но во всяком случае битву при Дебрецене русские войска уверенно выигрывают. И впоследствии, когда венгры капитулировали, Паскевич может спокойно сообщить Николаю I в письме, повторяя свой афоризм на новый лад: «Ваше Величество, Венгрия у ваших ног. Хорош был Паскевич Иван Федорович. Он поучаствовал еще и в Крымской войне, на Балканском фронте боевых действий. Тяжело ему приходилось, поскольку Дунайская армия русская попала в сложное положение. У него над флангом нависала та же самая Австрия, когда-то спасенная Николаем I, а теперь предавшая его жестоко. В какой-то момент придется выводить русские войска из придунайских позиций. И Паскевич здесь хорош был тем, что он позаботился о раненых, о больных, не забыл никого, никого не бросил. Как рачительный хозяин армии, он был, что называется, отцом-солдатом. И слава богу, здесь еще одна его заслуга, не боевая, но очень важная для российской армии. Ну что ж, давайте-ка повторим то, что было сказано в самом начале передачи. Паскевич – единственный соревнователь боевой славы Суворова на все время существования Российской империи. Все остальные помельче, помельче. А вот Паскевич может быть поставлен в один ряд с Александром Васильевичем. И чтить его необходимо, и надо возвращать его в учебники, в научно-популярную литературу. Это человек достойнейший. Благодарю вас за внимание. До свидания. Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Литературная страница радиостанции «Радонеж». Имя нашего постоянного автора Олега Михайловича Сенина хорошо знакомо нашим слушателям. Преподаватель Тульской духовной семинарии, миссионер, писатель и поэт Олег Михайлович еще в студенческие годы создал в Саратове подпольную антисоветскую организацию и получил очень большой срок – 7 лет лишения свободы, 2 года ссылки. Эти годы были еще и очень творчески плодотворные, хотя, конечно, бесследно не прошли. Олег Михайлович потерял зрение, но и сегодня остается очень активным творческим человеком. И сегодня мы услышим еще один рассказ из его книги «Благодать и светлое крыло», которая называется «Мои молитвы», читает автор.
Мои молитвы. Александр Викторович Иванов, ученый-историк из Питерской националистической организации, подарил мне по случаю молитвослов с тускло-серебристым крестом на затертой сине-темной обложке. До сих пор его храню как реликвию. В зоне мне приходилось относиться к нему с не меньшим бережением, опасаясь очередного внутрибарачного обыска. Не рискуя лишиться святыни, я переписывал в отдельный блокнотик одну из молитв, а затем за 2-3 дня заучивал ее. Благодаря дедушке Федору Павловичу Сенину мне с молодых ногтей были известны некоторые из них. Одни из молитв со временем призабылись, но при обращении к ним с легкостью оживали в памяти. Лишившись одночасье всего, я стал относиться к утраченному с проникновенным, отчасти религиозным чувством. Оно зримо проступает в моих письмах из зоны. Чем ниже склонялось небушко к моему горю, тем сильнее становилась слезная благодарность Богу. Рита, Алена, родители, душа моя в те годы изболелась по ним. Сломленному, бессильному что-либо изменить, мне вдруг открылось, что Он, Господь, любит их, как и я, сострадает и старается помочь им. Вскоре после ареста, получив карточку с мордашкой Аленки, Я украдкой целовал ее и шептал: «Доченька, цветочек мой майский, как хочу поднять тебя на руки, пушинку мою, зацеловать, дурачиться, быть с тобой рядом». Тем же чувством родственной растроганности я обращался и к нему, Господу, зная, что он слышит и ответствует. В лагере любовь к Рите питала меня изголодавшегося, крепила обессилевшего. Чем ярче становилась звезда моего очарования, тем сильнее мучила совесть за прошлые обиды и обманы. Я готов был веревки из себя вить, чтобы быть достойным ее. Сохрани ее, Боже, в затишье лесов, от всечасных набегов, безрадостных мыслей, в утешительных снах дни разлуки исчисли, и укрой за стеною молитв и постов. И я верю, ты, Господи, аще вас хочешь, над ее головой встанешь радугой светов, херувимским распевом брусничного лета, и тогда горечь слез ее синь не источит. Заучивая молитвы, я поражался глубине покаяния, присутствующей в них, а ведь они были составлены людьми, которых ныне мы почитаем за великих праведников. Между тем, сами они всечасно винились пред Богом, что грехами своими причиняли боль Ему, вселюбящему и сострадающему. В прошлом я не однажды переживал похожие терзания, побуждавшие меня к повинным признаниям. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ былых освободи меня. В условиях зоны молитва требовала уединения. Одно дело, когда ты предстоишь пред Богом в храме среди себе подобных, но непросто было найти местечко и время среди людской стесненности лагеря. Не всякий мог на виду у многих глаз творить проникновенную молитву, осеняя себя крестным знаменем и творя поклоны. Ради святого дела верующие приспосабливались как могли. В дальнем углу рабочей зоны у меня была своя тропка вдоль запретки. В половине третьего, сделав норму по пошиву рукавиц, последующие 2 часа до развода я имел благословенную возможность читать и молиться. На тропке, прежде чем достать блокнотик с переписанными молитовками, крошил куски хлеба, принесенные с обеда, разбрасывая их на снегу для воробьев и галок. Было в этом занятии нечто умиротворяющее и иноческое. Молитву заучил предложениями. Запомнив одно предложение, переходил к другому, повторяя их оба сразу, и так до завершения. При каждом повторе душу озаряли отблески внезапно открывшихся смыслов. «Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоих, тело мое Твоей страстью бесстрастно, мысль мою Твоим смирением сохрани». Творя молитву, я нередко останавливался, чтобы окинуть влюбленный взгляд на зелено-снежный окоем сопенеющего леса. Сосна, снег, небо, вчера и сегодня оставались неизменно те же, но всякий день глаз не уставал любоваться ими. Молитва, сопутствуя созерцанию, грела изнутри, делая все вокруг невыразимо близким, своим, Божьим. Благослови, душе моя Господа, благословен еси Господи, благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови, душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Свое местечко имелось и для вечерней молитвы, как раз на углу барака, рядом с моим окном. Перед отбоем заключенные, готовясь ко сну, расходились с улицы. Это краткое времечко было мне дорого. Стоя на углу, лицом к лесу, тихо радуясь уединению, я обращался к нему как к заученными, так и своими, из сердца идущими словами, зная, что кроме постового в эти минуты меня никто не видит, я не таился набегавших слез. В те минуты, поминая поименно всех своих, будто обнимал дорогих мне родителей, сестрицу Галину с братом Михаилом, благословляя, нежно целовал на сон грядущий Риту Алену. Каким бы ни было небо над головой, звездным или пасмурным, полным вечернего мрака или гаснущего света, я знал, что мои молитвы доходят до Господа. Верилось, что Он своей хранительной любовью прибудет со всеми предстоящей ночи. При этом душу осеняло чувство, похожее на то, когда перед сном, склоняясь над кроваткой Аленки, я поправлял ее одеялце и, едва касаясь, целовал теплые пальчики на ее ручонке. Пресвятая Богородица, и все святые, молите Бога за нас. Молитва, кто скорбной нежности всех нас теплом дарит, кем отогреты рученьки ледащие, как слезы радости слова моих молитв во благости Твоей ответа находящие. Кому обязан я сиянием истин, чей смысл для гордых душ непостижим, в ком нахожу хранительную пристань и сердце жар средь холодов и зим? Кого растроганному мне благодарить за сад осенний облетающий, за небо, не уставшее дарить сочувствием своим всепонимающим? Господь мой, бессмертный крепкий, стоящий в заставах сосновых боров, светящийся золотом сколотой щепки, влекущий созвучием колоколо, к Тебе в окаянстве моем притекаю, во храм принося покаяние грусть, и благостно светил, смотрю не мигая на лик, осенивший крещеный Русь.
У нашего микрофона был писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии, миссионер, бывший диссидент и политзаключенный Олег Михайлович Сенин. В его исполнении прозвучал рассказ «Мои молитвы».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно, диапазон УКВ 72,92 МГц.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений» — так называется одна из книг преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, профессора Московской духовной академии, доктора филологических наук, доктора богословия, много лет бывшего нашим автором, одним из первых, стоявшего у истоков нашего вещания. И вот сегодня в этом радиоцикле «Вера в горниле сомнений» мы продолжаем знакомить вас с беседами Михаила Михайловича Дунаева, посвященными творчеству Ивана Сергеевича Шмелева. Сегодня прозвучит беседа 7-я о романе «Няня из Москвы».
Шмелеву было даровано то, чем были обделены иные писатели. И те критиковали его, нередко именно по причине вот этой своей обделенности. Вот писательница Кузнецова, явно не без бунинского влияния, записала: «Мы все-таки забыли, что такое непрекрашенная Россия. Уверена, что Шмелев, который разводит о ней такую патоку, если бы хоть раз вздумал перечесть Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшая в пирогах и блинах России ужасна». Да, тут, конечно, слышится Бунин за этими словами. Она ни Чехова не поняла, ни Шмелева. Потому что он-то, Шмелев, как раз Чехова читал очень хорошо и не раз, и воспринял от него самое сущностное. И так это выразил, говоря о Чехове. Он созерцал глубины жизни, вечные глубины. Собственно, совпадение в образном видении мира между Чеховым и Шмелевым уже отмечалось много раз. Продолжалось это в эмигрантский период шмелевского творчества. Не случайно же старый полковник в романе «Солдаты» говорит: «Теперь у нас один сад – Россия». Прямо слышится Чехов здесь. И недаром же главная героиня незавершенного романа «Иностранец» так совпала с одним из любимых для Шмелева чеховских образов – «Смесюсь из дома с мезонином». И вот роман «Няня из Москвы» – это первое у Шмелева произведение, в котором полно воплотились принципы нового творческого метода. «Лето Господне» еще только начато и не завершено. Впрочем, можно этот роман и со сказкой сопоставить, как с литературным родом, как с типом мировидения. В сказочных характерах и обстоятельствах стягиваются всегда сущностные жизненные начала. Сказка дает их в уплотненном виде, как сгусток, откровенно выявляющий то, что в повседневности часто размыто и трудно различимо в хаосе жизненного потока. Если так понимать сказку, а не как некое волшебное неправдоподобие, это вторичное, хотя на поверхности. Вот если так понимать, то роман Шмелева, конечно, сказка. Собственно, сказка, в которой ощутимое добро побеждает всегда концентрированное зло. И это есть выявление укрытой красоты за гримасами жизни. Как Пушкин говорил, сказка – ложь, да в ней намек. И, по сути-то, конечно, сказка – это правда. Шмелев осмыслил происшедшее в России и припоручил высказать это старой женщине, няне из Москвы, Дарье Степановне Синицыной, 75-летней уже, умудренной жизнью и все глубоко понимающей в ней. История, которую рассказывает няня о своей давней знакомой, встреченной ею в Париже, что, собственно, и составляет содержание романа, история простая и одновременно многосложна. Она, няня, воспитывала в богатой семье либеральных интеллигентов свою любимую Катечку. Родители – люди неплохие, но без старя в голове. И тем же весь мир осчастливить мечтают. Барин – известный доктор. Погуливал, что называется. Барыня – глупая, истеричная, томилась от безделья и ревности, что довело ее, в конце концов, до злой чахотки. Сама эта Катечка – девица не слишком умная, но своенравная, капризная, испорченная родителями. Отчасти истеричная, от матери взяла. Она кичится своей красотой, образованностью, скоро переняла очень многие нравы жизни Серебряного века, училась на актрису, не имея ясной цели в жизни. И в пору разгула революционных событий 17-го года родители вынуждены были уехать в Крым на лечение, где скоро умерли. А за ними поехали и дочь с нянью. Из Крыма, натерпевшись многих бед, они бежали от большевиков, долго скитались по Европе, побывали в Индии, затем очутились в Америке. Катечка стала кинозвездою, но счастлива не была. Долгая история взаимоотношений ее с молодым человеком, с Васенькой, как его там называют, человеком характера прямого и благородного, которая началась еще в России, история любви и взаимного мучительства составила стержневую линию всех событий, о которых повествует добрая няня. В самом начале еще всей истории молодой человек сватается к Катечке и получает неопределенный отказ. Потом он уходит на германскую войну, воюет в Белой армии, а потом за границей проходит через многие беды. Но все-таки он сумел завершить инженерное образование и также обосновался в Америке. И вот, истерзавшись, глядя на несчастливость этих молодых людей, причиной которой был, конечно, прежде всего вздорный характер этой девицы, няня решается на отважный для ее лет и положения поступок. Она одна отправляется в Европу, чтобы добыть некое письмо, которое оказывается главным поводом для длящихся раздоров. В итоге она устраивает все ко благу, а сама начинает готовить себя потихоньку к мысли о скорой смерти. Вот содержание романа. Няня простодушна и неграмотна. Но вот, как бывает, она скажет и как припечатает. Она неграмотна, но она мудра некой высшей мудростью, мудростью духовной. Рассказ ее – это рассказ о том, как теряют себя люди и где причина тому. Вот, например, как она объясняет источник всех бед, случившихся с Россией. Она как будто описывает всего лишь то, что происходит у них в московском доме, вот забава этой серебряной интеллигенции, а, по сути дела, раскрывает важнейшее. И все-то кричат: мы боги, сущая правда, барыня, уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают. Большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыня, не с пляски они большевики, а к тому и шло. Душа ты разболелась, ни туда, ни сюда, а так, по ветру. Уж к тому и шло. Вот, можно сказать, тонны бумаги исписаны. А кто точнее сказал? Причина всех бед – неприкрытое обращение к первородной греховной поврежденности. Мы – боги. Няня богословским премудростям, конечно, не обучена, а ума-то ей не занимать. И она очень скоро поняла суетность стремлений всех этих либеральных борцов, революционеров. Вот глава семейства однажды решил ее обрадовать. «Ну, няня, Богу за нас молись, всех твоих внуков обеспечим. Все у нас по закону будет, и зевать, и чихать, и щи лапки хлебать». А она ему шуткой тоже отвечает: «Да много законов писать придется, на нужное не хватит, батюшка». Если по-ученому говорить, няня отвергла примат принципа юридизма в жизни. Вот она как приговор изрекла. И для нашего времени тоже весьма злободневно. Закон важен, но не главное это ее приговор. Приговор всей их жизни. Приговор Серебряному веку. И только у всех разговору. И искусство, 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 искусно, а толку никакого. Одни только неприятности. Очень жестоко выставил Шмелев деятелей Серебряного века, не смущаясь стереотипными иллюзиями и возношением кумиров культурной элиты. Особенно жестко отхлестал он Мирхольда, выставив неприкрыто в истинном облике. Недаром его няня бесом постоянно именует. Ну, правда, в романе дан, конечно, обобщенный образ некой театральной знаменитости, но прототип все, в общем, угадали. Няня бесхитростна. Она знает одно – без Бога не проживешь. Вот у нее единственный критерий при оценке всякого человека и всякого события. Чего ни коснись, она всегда Бога поминает. Глядя на раздор уже смертельно больных своих хозяев, она об одном помышляет. «Я молюсь, умери их, Господи! Пошли конец скорой непостыдной». Вот она очутилась в далекой Индии и не может отметить Рождества, и горюет. Так исправила Рождество. Молитвы все прочитала, какие знала. Церкви-то нашей нет, и звону не слыхала, и тропаря не слыхала. Все шептала, упоминала: «Разумеете, языцы, покоряйтесь, с нами Бог». Ну, и таких мест цитировать можно очень много. Все беды своих хозяев, родители ее любимые Катечки, она выводит из их безбожия. «У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрет, сплачет, а я возьму водиц святой, покраплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленные, жалко их». Образов у нас в доме не было, барыня не желала по своему образованию, и свое благословение, мамаша уж замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катериной мученице повесить образок кроватки, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталось вершочка два. А в темненько у меня и лампадочка теплилась, Никола угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, еще казанская матушка. А у них чисто как у татаров, паутина одна в углах, и больше ничего. Скажу ей, Богу молиться надо, мысли разойдутся. А и вправду, где душу-то нашу найти? О себе да о себе все, бозна чего и думается. И причина одна. Няня повторяет ее постоянно. Богу вас, говорю, нет, и покою нет. Худо у нас в доме, худо. В Бога-то не верили, и такие опасливые, судьбы боялись. За зеркала дрожали, как бы не треснуло, а я и посмеюсь. В Бога не верите, в зеркало верите. И опять Шмелев очень точно подмечает, интеллигенция нередко веру суеверием подменяет. Это все не ново. И сам характер этой девушки, Катечки, воспитанницы, все противоречия определены противоречиями воспитания, соединением несоединимого. «Стала я ее молитвам учить», — говорит няня. «Они ее до учения ни одной молитвы не обучили». «Не смей, Катюнчика, глупости мучить, барыня мне. В молитвах твоих она все равно ничего не поймет». «Да не мои, — говорю, — молитвы, а Господни. Она не поймет, он зато понимает». «Глупости! Мы хотим сделать из нее своевольного человека. Она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться». «Ох, да чего же мне на них наговаривать, барыня, когда правда?» «Да какой же это мой Бог? Опомнитесь, барыня, говорю. Один у всех Бог – Иисус Христос». Вот здесь опять важнейшие причины этих бед, которые испытывает и семья, и вся Россия. Шмелев очень точно показывает. «Мы хотим своевольного человека сделать», – говорит барыня. Вот причина. «Сама должна всего добиваться, не на твоего Бога надеяться». Ну вот, когда так человек мыслит свою жизнь, тогда и приходят все беды. Няня знает, где безбожие, там плохо. Там гордыня, там неустройство и все беды. И вразумляет свою воспитанницу. «Вы все гордые, самодовольные, образованные, и папочка с мамочкой всю жизнь себя и других терзали. Все мы да мы, все переделаем по нас». Вот и переделали, мызгаемся, от гордости навертели. И ты от гордости человека не проникаешь. Шмелев очень верно указал грех либеральной интеллигенции. О безбожной свободе все мечтали и боролись за эту вольность. И сами среди первых пострадали от той свободы. Эта тема одна из ведущих в художественном творчестве писателя в его публицистике. Один из тягчайших грехов русской либеральной интеллигенции – это соблазн западничества, которым заразили они и народ.
На архивной страничке радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, профессора Московской духовной академии, доктора филологических наук, доктора богословия, о творчестве Ивана Сергеевича Шмелева. Продолжение следует в одной из наших ближайших программ.